Глава 18. В архитектурном комитете. Незнайка давно заметил, что в солнечном городе почти на каждом углу стояли небольшие деревянные столбики, окрашенные в яркие белые и черные полосы, благодаря чему их можно было увидеть на значительном расстоянии. Подойдя со своими спутниками к такому полосатому столбику, кубик остановился и нажал кнопку, имевшуюся на его верхушке. «Это для чего кнопка?» – спросил Незнайка. «Для вызова такси», – объяснил кубик. «Когда вам понадобится такси, подойдите к столбику и нажмите кнопку. Через минуту машина приедет». Действительно, не прошло и минуты, как в конце улицы показался автомобиль. Он был окрашен в такие же яркие белые и черные полосы, как и столбик. Быстро приблизившись, автомобиль остановился у тротуара, и дверцы его открылись. «Где же водитель?» – с недоумением спросил Незнайка, заметив, что водителя за рулем не было. «А водителя и не нужно», – ответил кубик. «Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя здесь, как видите, кнопки с названиями улиц и остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, и машина сама везет вас куда надо». Все сели в машину, кубик сказал. «Вот смотрите, я нажимаю кнопку, где написано «Архитектурная улица» и...» Он нажал одну из кнопок на щитке приборов, и машина тронулась с места. «Стойте, что вы делаете?» – закричал пестренький, хватая кубика за руку. «А вдруг машина наедет на кого-нибудь?» «Машина не может ни на кого наехать, потому что в ней имеется ультразвуковое локаторное устройство, при помощи которого предотвращается возможность какого бы то ни было наезда или столкновения», — сказал кубик. «Обратите внимание на два больших рупора, которые установлены впереди. Один рупор все время посылает вперед ультразвуковые сигналы. Как только впереди появляется какое-нибудь препятствие, ультразвуковые сигналы начинают отражаться, то есть как бы отскакивать от него обратно, и попадают во второй рупор. Здесь ультразвуковая энергия преобразуется в электрическую. Электрическая же энергия включает тормоз или механизм поворота. Если препятствие небольшое, машина его объедет, так как включится механизм поворота. Если большое, остановится, потому что включится тормоз». Такие же рупоры имеются у машины сзади и по бокам, для того, чтобы ультразвуковые сигналы могли посылаться во все стороны. «А какие это ультразвуковые сигналы?» – спросил Незнайка. «Это, как бы вам сказать, такие очень тоненькие звуки, что мы с вами их даже слышать не можем, но они все-таки обладают энергией, как и те звуки, которые мы слышим». В это время машина подъехала к перекрестку и остановилась у светофора. В машине также имеется оптическое устройство, которое включает тормоз при красном светофоре, сказал кубик. Автомобиль действительно стоял перед светофором до тех пор, пока не загорелся зеленый свет. «Что ж, в этом ничего удивительного нет», сказал пестренький. «Удивительно только, откуда машина знает, куда надо ехать». «Машина, безусловно, ничего знать не может», — ответил кубик. «Но все же она отвезет вас куда надо, после того, как вы нажмете кнопку, потому что в механизме имеется так называемое электронное запоминающее устройство. Запоминающим это устройство называется потому, что машина как бы запоминает маршруты, по которым ездит. Каждый новый автомобиль, оборудованный этим устройством, первое время ездит с водителем и проходит как бы курс обучения. Начиная такие учебные поездки, водитель обычно нажимает кнопку с названием какой-нибудь улицы, после чего ведет машину на эту улицу, потом нажимает кнопку с названием другой улицы и ведет машину на другую улицу. Рулевое управление автомобиля связано с электронным запоминающим устройством, поэтому когда в следующий раз нажимает кнопку, то электронное устройство само направляет автомобиль по заданному маршруту, и машина может ехать совсем без водителя. «Но если так, то действительно ничего удивительного нет», – сказал пестренький. «Вот если бы никакого устройства не было, а машина сама везла нас куда надо, это было бы удивительно». «Интересно, а как устроено это электронное устройство?» – спросил Незнайка. «Оно что ли на электрических лампочках или еще как?» «Оно не на лампочках, а на полупроводниках», – сказал Кубик. «Но я не могу рассказать подробно, так как и сам толком не знаю». «А зачем у машины руль, если она сама везет куда надо?» – спросил Пестренький. «Это если вам понадобится куда-нибудь далеко ехать. За город кнопочная машина не может вести, так как для загородных поездок понадобилось бы слишком сложное запоминающее устройство. Но вы можете сесть за руль и вести машину сами. Как только вы возьмете руль в руки, запоминающее устройство автоматически выключается, и машина начинает работать как обыкновенный автомобиль». Скоро машина повернула за угол и остановилась напротив красивого четырехэтажного дома. В этом доме все было разное: стены разные, балконы разные, колонны разные, двери разные, окна тоже разные, и круглые, и полукруглые, и треугольные, и четырехугольные, и вытянутые, и квадратные, и ромбические, и овальные. Стоило обойти дом вокруг, и сразу можно было изучить, какие бывают окна, двери, балконы, колонны и прочие архитектурные детали. На крыше дома было множество башенок и кирпичных беседок со шпилями и без шпилей. Они лепились друг к дружке, как опенки вокруг старого пня. Казалось, что на доме помещался целый башенный город. Если кто-нибудь строил новый дом и хотел украсить его сверху башней, то ему стоило только прийти сюда и выбрать тот тип башни, который больше нравился. Широкая площадка перед домом была заполнена автомобилями и мотоциклами разных систем, а возле самого входа лежала огромная куча велосипедов. «Все, как видно, уже собрались, и мы с вами чуточку опоздали. Но это ничего», — сказал Кубик. Путешественники вышли из машины и под предводительством Кубика направились к дому. Поднявшись по широкой лестнице и войдя в дверь, они очутились в большом светлом зале, наполненном коротышками, которые сидели на стульях, будто в театре. Впереди за столом сидел председатель, направо от него была кафедра, за которой стоял коротышка в черном костюме и делал доклад. Перед ним на кафедре возвышался целый ворох свернутых в трубки чертежей, которые он разворачивал и показывал слушателям. Он все время забывал, о чем говорить, и поминутно заглядывал в тетрадочку, где у него было все записано. Однако он плохо видел, и ему приходилось надевать на нос очки, которые он каждый раз куда-нибудь совал, так что потом долго рылся в карманах и никак не мог отыскать. «Это Вертибутылкин», — шепотом сообщил своим спутникам Кубик. «Он уже начал доклад, но это не беда. Надо слушать внимательно, и мы все поймем». Отыскав три свободных места в одном из последних рядов, Кубик усадил на них Незнайку, Пестренького и Кнопочку, а сам сел в другом ряду. Незнайка и Кнопочка принялись усердно слушать, однако не могли ничего понять, потому что Вертибутылкин говорил слишком ученым языком. Пестренький тоже старался понять хоть что-нибудь, и с такой страшной силой напрягал мозг, что через минуту голова его свесилась на бок, и он заснул. Кнопочка принялась толкать его. Он проснулся, но через минуту голова его свесилась в другую сторону, и он задремал снова. Незнайка изо всех сил таращил глаза и чувствовал, что его тоже непреодолимо клонит ко сну. К счастью, Вертибутылкин скоро кончил доклад, и председатель сказал: «Теперь давайте обсудим, можно строить вращающиеся дома или нет». Сейчас же к столу подошел коротышка в синем костюме с белыми полосочками и с таким же полосатым галстуком. Он сказал: «Вертибутылкин сделал очень хороший доклад. Вертящиеся дома, как показал опыт, строить можно, никто с этим не спорит, но надо ли их нам строить, вот в чем вопрос. Главная беда заключается в том, что у коротышек, живущих во вращающихся домах, нарушаются правильные представления об окружающей действительности. Я знаю, о чем говорю, потому что сам живу в вертящемся доме. Вот послушайте, что получается. За день солнце раз 10-12 появляется в окнах моей квартиры и столько же раз исчезает. Как только солнце появляется, мне начинает казаться, что наступило утро. Но как только солнце исчезает, мне кажется, что пришел вечер и пора ложиться спать. К полудню я уже не знаю, что сегодня, сегодня или вчера, или уже, может быть, завтра, а к вечеру мне кажется, что прошел не один день, а по крайней мере 12. Я уже начинаю думать, что в сутках не 24 часа, как было раньше, а всего только час, поэтому я постоянно спешу и ничего не успеваю сделать. Мне кажется, что солнце теперь уже не ходит по небу медленно, как полагается нормальному солнцу, а летает быстро, как муха. Все засмеялись. К столу подошла малышка в беленьком платьице и сказала: «Все еще это не так страшно, потому что вы живете в доме, который вращается справа налево. Поэтому, когда вы смотрите в окно, то вам кажется, что солнце ходит по небу слева направо, то есть с востока на запад, как полагается. Но у меня есть подруга, которой кажется, что солнце ходит шиворот на выворот, потому что ее дом вращается не так, как ваш, а в обратную сторону. Она, то есть это моя подруга, уже не знает, что бывает сначала утро или вечер, не представляет себе по-настоящему, где запад и где восток. В голове у нее все перепуталось, и за последнее время она даже перестала различать, где у нее правая и где левая рука». Все засмеялись снова. В это время к столу подошел еще один архитектор. Он был низенький, худенький, голова огурцом, говорил быстро, будто сыпал горохом. Вместо буквы «Х» у него получалось «Ф», а вместо «П» тоже «Ф». «Все это чифуфа», — сказал он. «Солнце не муфа, и летать фо небу оно не может». Наука установила, что солнце стоит на земле, а земля вертится. Все мы вертимся вместе с землей, поэтому нам и кажется, будто солнце ходит по небу. А раз нам это только кажется, то не все ли равно, как оно ходит, быстро или медленно? Слева направо или справа налево? С запада на восток или с востока на запад? Тут к столу подскочил новый оратор и закричал: «Как это все равно? Нужно, чтобы всем казалось, что есть, а не то, чего вовсе нет. Не хватает только, чтобы мы перестали различать, где право, где лево. А что будет, если все станут затылком вперед ходить?» «Ну, до этого еще далеко», — закричал кто-то. Спор разгорался. Незнайке было интересно узнать, к какому решению придут архитекторы. Ему даже спать расхотелось. Но пестренький разоспался так, что кнопочка была не в силах его разбудить. Тогда она решила оставить его в покое, и сначала все шло хорошо, но потом он начал падать со стула, и кнопочке пришлось крепко держать его за шиворот, чтобы он не свалился на пол. Дальше дело пошло еще хуже, так как пестренький начал громко храпеть, и сколько Незнайка его не толкал, он никак не хотел униматься. Кончилось тем, что Незнайка и Кнопочка подхватили его под руки и потащили к выходу. Пестренький кое-как перебирал на ходу ногами, а голова его качалась из стороны в сторону, как хлебный колос во время бури. «Ишь, как его разморило!» — говорил Незнайка. «Ну ничего, сейчас мы вытащим его на улицу, может быть, он на свежем воздухе разгуляется».